Нечестивых и так полны улицы. Основную и, пожалуй, самую существенную проблему семинарии составляло отсутствие духовного руководства. Обуреваемые страхом от инспекции, студенты автоматически переносили эти страхи и на духовника. Общепринято правилами, что если православный рядовой христианин не исповедуется, то он не может приступить к таинству святого причащения. Если долго не причащаешься, духовная жизнь ослабевает и, в конце концов, вянет или совсем прекращается. Лишив себя самого основного причастия тела и крови Спасителя за литургией, студенты еще более увеличивали внутреннюю несвободу. Единственным исключением были студентки регенского отделения, изредка причащающиеся за обедней, но другие, не исповедующиеся, в свое оправдание говорили примерно так: «Я бы исповедовалась, но так как отец Феодосий глухой, то меня смущает отсутствие конкретных советов, которых он не может дать из-за слабого слуха». 1 сентября в конце литургии священник провозглашал: «Со страхом Божиим и верою приступите». Но веры, скорее доверия у воспитанников из года в год не прибавлялось, а страхи человеческие вместо страха Божия увеличивались. Потому, к удивлению всех, 1 сентября не бывало причастников из числа учащихся. По этой причине в Великом посту завели специальный журнал в храме, где должен был исповедующийся отметить исповедь своей подписью. Святой Иоанн Златоуст писал о том, как опасно заниматься богословием, не очистившимся от страстей. Но было ли оно, это занятие, богословием? Постоянные спевки после уроков совместно с регенским отделением обкрадывали даже те скудные часы для самоподготовки, которые предполагались быть для учащихся. Архимандрит Августин, нередко чувствующий эту проблему по ответам на уроках, удачно шутил: «У нас семинария выпускает певцов с богословским уклоном». Еще больше переживал протоиерей Ливерий Воронов: «Как жаль, что так страдает учебный процесс. Мы до сих пор выпускаем не богословов, а ритуалистов. Как жаль. Золотое время упущено, его уже не вернешь». Отсутствие духовного руководства, причащение святых тайн Христовых создавали иногда анекдотическую ситуацию. Большой праздник какой-нибудь, в академическом храме полным-полно прихожан, причащающихся, и только один-два воспитанника-счастливца, улучивших момент поисповедоваться студенту-батюшке-заочнику, приехавшему сдавать сессию. Студент Академии Вако в кругу товарищей даже похвалялся умением скрыть свою свободу. «За 8 лет я ни разу не причастился здесь», — говорил он восхищенно, и никто даже не мог ему возразить. За годы учебы в семинарии сложилась поговорка о специфике духовных учебных заведений: в Одессе работают, в Москве молятся, в Питере учатся. Учащиеся пытались под благовидным предлогом сбежать в воскресные и праздничные дни на приходы чтецами или певцами, но случаи такие были редки. Им многие завидовали, и это служение подставляло их к дополнительным опросам с пристрастием на уроках. «Войцеховский, вставайте, будете отвечать. Что это у вас вид-то банный? Майк-то у вас под подрясником имеется?» — спрашивал очередного приходского воспитанника отец Сергий. «Есть. Это я просто пополнел, подрясник стал маленький», — отвечал покрасневший Ромчик. «Ну ладно, вы урок-то знаете?» — спрашивал преподаватель. «Учил», — с надеждой на помилование за усердие тянул Войцеховский. «Учил — это процесс. А выучил ли?» — продолжал отче. «Не знаю, но учил. Даже на спинах в автобусе конспект читал. 8 часов добирался, не присесть было. В Соме на приход, далеко», — опять выпрашивал милость Ромчик. «Ну, отвечайте», — требовал отец Сергий. «А что отвечать?» «Что всем задавали, то и отвечайте», — удивленно-возмущенно настаивал отче. «А что задавали всем?» — интересовался упавшим голосом семинарист. «Это я у вас должен спросить, Войцеховский», — моментально реагировал преподаватель. «Значит, царей наизусть», — уточняла жертва. «Их самых, и иудейских, и израильских наизусть», — заключал экзаменатор. «А можно я их вам в другой раз расскажу?» «Можно, садись». «А сейчас за ответ двоечку ставлю», — назидательно произносил приговор отец Сергий. «Рогозин, вы тоже у нас на приходе молитесь, отвечаете?» — называл еще одну фамилию молящегося отче. «А что их отвечать, царей-то? Ведь они нечестивые. А нечестивых и сейчас полны улицы. Так что же у них, фамилии у всех выучивать, что ли? Были бы от благочестивых, это другое дело. А так что время попусту тратить?» Прозвучало неожиданно в гнетущей тишине, и Миша Рогозин поправил большие очки на интеллигентном лице. От такого внезапного удара логикой у отца Сергия в забу дыхание сперло, и он, покрасневший, пытался перехватить хоть глоточек воздуха. На языке семинаристов слив преподавателя был полнейшим. «Садитесь», — давил из себя еле-еле батюшка. Редкими были минуты на уроках, когда между недосягаемым преподавателем и студентами возникало какое-то подобие единства, и это были минуты юмора. «А как вы считаете, — спрашивал отец Сергий благочестивого Федю, — куда девались ноги у ангелов, которых описывает пророк в видении?» «Я думаю, они у них, как шасси у самолетов, внутрь убирались», — сбогословствовал наш богочтец Федор. Весь класс просто покатывался от смеха, лицо преподавателя становилось натруженно-лиловым. Сосед Юры грыз зубами край парты, рыча от яростного смеха. Но такие минуты были большой редкостью на уроке Ветхого Завета, тем более всеми очень ценились.